Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Столица России, в Москве, 18 часов 6 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7-925-48-94-8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК Бот». Здесь началась трансляция нашей программы. Она началась еще и на нашей странице ВКонтакте, и на Ютубе она тоже началась. Сколько человек уже подключилось?
1096.
1096. Давайте, друзья, поактивней. Ну, начинаем мы с нашей традиционной переклички. Ну, поехали. Алтай ждет в гости, Омск тоже ждет, Иркутск ожидает, Алтайский край, Мозырь, Калинка, Вячеслав, Караганда, Германия, Зиген с уважением, Иерусалим, Израиль с нами, Волгоград в ожидании, Астрахань задерживается, но обязательно подключится, Щучинск, Казахстан, Энергодар ждет, Новоуральск. Шахты подсматривают, Учкудук приветствует, Ишварди, Бангладеш, Торонто ждет, Новогиреево, Москва. Кострома, в ожидании Муром, Десногорск, Пермь, Питер, теплая Ялта передает нам всем привет, не менее теплый Мурманск слушает, Пермь в ожидании, Чехия ждет, Германия, Ойскирхен с уважением, Сочи слушает, Урал ждет, Алма-Ата ждет. Свободная Амурская область ждет, Владимир приветствует, Москва с нами, еще раз Москва, Воронеж, Сибирь на связи, Таганрог, Пенсильвания, Германия, Сальск, Абакан, Видное, Майами, Греция, Можайск, Первоуральск, Солнечная Рига, спорное утверждение, Павлодар, Минск, Балашиха, Кёльн, Копенгаген, Лесосибирск, Краснодар, Севастополь. Привет из Крыма нам передают, Калининград, Караганда, Керчь, еще раз Симферополь, Белгород, еще раз Караганда, Оренбург, Псков на связи, ну, да, вот Лондон, Дуйсбург, Самара, Кузбасс, Брест и Литва. Ну, отличная, отличная, на самом деле, у нас с вами, как обычно, собственно, география. Ну что, друзья, Главная тема это какая? Главная тема это СВО и все, что связано с СВО. Все вокруг СВО. Ну и, естественно, та трагедия, которая случилась у нас в Москве, прошло уже больше недели. Получаем каждый день практически новые и новые сообщения по поводу того, что делают наши спецслужбы. И вот опять есть видео в интернете, задержали нескольких человек, ликвидировали и задержали там целую банду в Каспийске, это Дагестан. Там очень интересная история, там прям, знаете, прям сразу много-много разных видео. Вначале показывали, как эти террористы потенциальные, значит, пошли для того, чтобы купить какие-то шурупы там и так далее, поражающие элементы, вы понимаете, да? Потом их задержали, обнаружили у них оружие, обнаружили у них самодельные взрывные устройства, которые они готовили. Они начали давать показания, рассказывают о том, что они хотели устроить в самом Каспийске, там опять взрыв, расстрелы людей, после этого собирались покинуть территорию России. Интересно, куда они хотели уехать? Ну, так, по всем законам логики, ближайшая граница, это, конечно же, Ярах-Казмаляр, контрольно-пропускной пункт на границе с Азербайджаном. Может быть, туда, но каким образом, совершенно непонятно, потому что одно дело, собственно, там запланировать отход, да, и уход на территорию Азербайджана. С другой стороны, большой вопрос. Хотя, у меня здесь есть одна история, я вам ее обязательно расскажу. Значит, Один из них дает показания и рассказывает, что именно он привозил оружие тем, которые устроили теракт в Крокус-Сити-Холле. Он передавал эти автоматы, значит, в Мытищу он их привез, там эти автоматы, значит, передали там все это дело. Есть прекрасная картинка из банкомата, знаете, это маленькая такая комнатка, где стоят эти шайтан-машины, и они туда заходят, два человека, значит, вытаскивают из кармана большую пачку денег, потом они эти деньги, значит, внесли, и эти деньги перебросили тем самым террористам, которые устроили теракт в Крокусе. То есть потихонечку разматывается вот эта вот цепочка, разматывается. Тут пришла интересная информация еще и от Тегерана. Эту информацию попросили прокомментировать Дмитрия Пескова. Он сказал, что мне ничего об этом не известно. Но, тем не менее, эта информация бегает, да. Пишет Рейтер, тот еще, конечно, источник. Но, тем не менее, значит, Рейтер пишет, что незадолго до теракта в Крокусе Иран вроде бы как предупредил Россию о том, что на нашей территории, значит, собираются устроить крупный террористический акт. Вроде бы как в предоставленной Ираном информации не хватало конкретных подробностей о цели и времени атаки, но Тегеран, значит, выяснил, что членам запрещенной в России организации ИГИЛ было поручено подготовиться к масштабной операции на российской территории. Один из террористов рассказал, что несколько боевиков уже выехали в Россию. Это боевики, которых задержал Иран, когда проводил контртеррористическую операцию после того теракта, который устроили на территории Ирана. Я не знаю, пока я не видел больше нигде никаких ссылок на вот эту вот историю там с Ираном, о том, что от Ирана мы получали какую-то информацию, но тем не менее, да, вот Пескова попросили прокомментировать, он сказал, что он ничего про это не знает. Посмотрим, что скажут наши спецслужбы. Наши спецслужбы уже сказали, значит, и сказали следующее, вот смотрите, не по поводу вот этой иранской истории, а по поводу вообще этого террористического акта в Крокус-Сити-Холле, значит, сказали они следующее, что, ну, вначале Александр Бортников, да, вы помните его заявление, что заказчик терактов в Подмосковье пока не установлен. Известно, что Украина осуществляла подготовку боевиков на территории Ближнего Востока. Спецслужбы Украины содействовали теракту, готовили его радикальные исламисты. Значит, террористов ждали на той стороне. Это одно заявление, это заявление главы ФСБ. Но есть еще и заявление службы внешней разведки. Служба внешней разведки говорит следующее. Очень интересное заявление. Профильные структуры Соединенных Штатов пытаются убедить союзников, что за терактом в Крокусе стоит афганский филиал исламского государства. Значит, дальше, что говорят в СВР. Американцы выгораживают ответственных за стрельбу в Крокусе. Кабинет Байдена активизирует работу по формированию искаженной картины случившегося. Пропагандистская риторика США по Крокусу плохо продается. Нет единства оценок даже среди членов НАТО и ЕС, не говоря уже о глобальном юге. Вашингтон начал выгораживать Зеленского еще до того, как остыл пепел, это цитата, сгоревшего Крокуса, отмечают, значит, в нашей спецслужбе. И информационное поле наполняется вбросами, что Россия находится под прицелом исламского государства за войну в Чечне, поддержку Асада и налаживание связи с талибами. Я видел, на самом деле, эту информацию, да, особенно меня поразило, знаете, там, знаете, что еще было? Там помимо войны в Чечне, там присутствовала война против мусульман в Афганистане. То есть, понимаете, да, такая вот бредятина, да. То есть, кроме нас, больше никто с ними там в Афганистане не воевал. Дальше. Киевский режим ведет против России полноценную террористическую войну, о чем открыто говорят его представители. Штаты, пытаясь обелить преступный киевский режим и предоставляя ему помощь, рискуют быть заподозренными в причастности к международному терроризму. А не системной оппозиции... Я бы, на самом деле, уже не называл бы всех этих людей несистемной оппозицией. Почему? Все у нас с опозданием. Ну, какая там несистемная оппозиция, я вас умоляю. Враги они и в Африке враги. Ну, называйте их уже, собственно, врагами. Там, я не знаю, предателями, пятой колонной, подрывной деятельностью занимаются эти люди десятками лет, а мы их все называем какими-то там, я не знаю, мутными какими-то формулировками. Ну, в общем, им поручено за рубежом раздувать тему необоснованности попыток властей РФ использовать теракт для оправдания своего на Украине. Ну, вот такой клубок, все интереснее и интереснее, вы понимаете? То есть, получается, Каспийск, там сидят люди, которые переводили деньги. У меня вопрос, а где они взяли эти деньги для того, чтобы подойти к этому банкомату и перевести? Потом они привезли из Махачкалы автоматы и передали их в Мытищах. У меня вопрос. Слушайте, а кто-нибудь из вас, я не знаю, там вот если есть среди наших слушателей кто-то, кто, ну так вот, перемещается, там, я не знаю, между городами Российской Федерации на автобусе, там, или же, ну, на чем там, я не знаю, на поездах, да, вряд ли они, наверное, везли на поезде, да, наверное, это был автобус или там машина, да, вы позвоните, вот на автобусе меня интересует, потому что эти автобусы, я знаю, они регулярно, там, несколько этих рейсов, там, в день, они уходят и уходят и уходят в сторону Москвы. Как-то проверяется вообще, кто что везет? Вот просто интересно. Просто интересно. А, ну, вот он привез из Махачкалы там это оружие, да, из Каспийска в Махачкалу, из Махачкалы в Москву, из Москвы в Мытищи, и потом вот эти вот, значит, пошли стрелять из этих автоматов людей. И ни разу никто не тормознул, ни разу не проверили там, я не знаю, багаж, еще что-то. Ну, вот как-то вот все-таки вот напрягает меня эта история, ну, честное слово. Но тем не менее, все наши руководители, все говорят о том, что за спиной вот этих вот не очень умных, да, назовем так, не очень умных террористов стоят достаточно умные и профессиональные враги. Они руководят разными спецслужбами. Я видел информацию и по поводу британской спецслужбы, там, и по поводу, ну, понятно, по поводу украинских этих спецслужб, это все понятно. Здесь, знаете, ну, я сказал, да, по поводу неумные, значит, террористы и профессиональные там всякие спецслужбисты. Но на самом деле там тоже идиотов хватает. Ну, вот кто-нибудь может мне объяснить, почему руководитель службы безопасности Украины, некто Малюк, взял и рассказал о том, что это они стоят за всеми террористическими актами, которые происходили на территории Российской Федерации. Ну, есть какое-нибудь вообще объяснение этому? Это что, это глупость от тщеславия? Или же это просто глупость такая, знаете, кристаллическая? Но, тем не менее, этот человек... говорит, собственно, и в подробности, он детали, он говорит, я, не, конечно, не скажу, что это мы, но я поделюсь деталями, и начинает просто петь песни, и рассказывает, и рассказывает, и рассказывает. Здесь еще одна история, уже по линии нашего МИДа, тоже интересная штука, значит, наш МИД, сейчас я вам найду, прям вот, чтобы... ничего не исказить. Вот. Наш МИД передал властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом. Оказывается, есть такая конвенция, я даже не знал про это. И Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, о немедленном аресте и выдаче всех причастных к терактам лиц. И перечисляются теракты. Варварские теракты с применением взрывных устройств стоили жизни журналистам Дарьи Дугиной, Владлену Татарскому, привели к тяжелому ранению писателя Прилепину. Прилепина и смерть его водителя Шубина. Гибели 5 человек в результате подрыва Крымского моста, ранением 42 человек при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге. Убийствами и увечьями мирных граждан, в том числе детей, сопровождались рейды террористической организации РДК. В связи с этим МИД передал властям Украины требования в рамках вот этих ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, значит, о немедленном аресте и выдаче всех причастных к терактам лиц. Я, когда увидел это сообщение, я вначале удивился, потому что, ну, МИД – это же все-таки не та организация, которая должна заниматься предъявлением каких-то требований об аресте, правильно? Ну, оказалось, нет. Я думаю, что вы тоже на это обратили внимание и тоже удивились. Но оказалось, нет, и было пояснение, видимо, очень многие люди удивились, а потом Мария Владимировна Захарова, она выходит в Телеграм, и она поясняет, и в эфире она об этом говорила, что в предъявленных Украине требованиях по антитеррору идет речь о досудебных претензиях, которые были переданы официально. Направление России и Украины требований по антитеррору – это часть, внимания, обязательной процедуры о дальнейших шагах Москвы. И какие будут дальнейшие шаги Москвы, значит, Москва сообщит. РФ намерена обращаться в международные судебные инстанции по поводу причастности Украины к терактам в России. Документы готовятся. РФ направит новые ноты Украине по мере появления новой информации о причастности украинских спецслужб к терактам в России. То есть это тоже многоходовка. То есть это процедура. Это международная процедура. Мы предъявили вот это самое требование по линии МИДа. А дальше мы будем, собственно, идти уже и в другие организации. И там будем называть конкретные имена. Уже сейчас звучат там имена этого самого Малюка, Буданова. Они, конечно, могут смеяться сколько угодно, но что там дальше будет по этой процедуре? Это сегодня там коллективный Запад, да, как его принято называть, там стоит, как говорится, и выгораживает Украину там, да, на защите ее интересов. Но что будет завтра? Будет ли этот коллективный Запад до бесконечности, просто до второго пришествия, защищать там все, что связано с Украиной? Конечно, нет. А вот такого рода документы, они будут юридически обоснованы, а это значит, что этим товарищам в ближайшем будущем точно не поздоровятся. Ну, по крайней мере, из зоны комфорта их точно выведут. А дальше, как говорится, будем посмотреть. Вот такая вот интересная история. Вот такая интересная история. Значит, Захарова еще сказала, что работа не завершена, и что мы предоставим в ближайшее время, значит, когда правоохранительные органы соберут соответствующую фактуру, предоставим в ближайшее время необходимые материалы, которые это все будут подтверждать. Но вот еще раз, значит, по поводу Малюка, мне кажется, вообще ничего предоставлять не надо, потому что он взял и признался. Он признался, что они сделали все. Там он объяснил, почему они убивали Киву, он объяснил, почему они убили Дугину, почему они Прилепина, ну, в общем, и так далее, да. Крымский мост они там рассказали, что да как, да. Тут Буданов у нас отличился, Буданов тоже, значит, он вначале, знаете, тоже такая интересная реакция была, Буданов вначале, видимо, испугался. Он испугался, и тут же сказал, что нет, мы не приветствуем все вот такие вот террористические акты там на территории России, да, нет, мы не про это. Но потом взял и сказал о том, что, слушайте, ну вот русские там строят сейчас железную дорогу, да, Эта дорога, скорее всего, значит, мы знаем, сказал он, что нам с ней делать, да, это значительно легче сделать, алгоритм у нас есть, мы знаем, понимаем, механику это значительно легче сделать, чем, собственно, с Крымским мостом. То есть и этот человек нам рассказывает о том, что они могут совершить очередной там террористический акт против нашей вот этой вот железной дороги, которую мы строим. В общем, на самом деле все понятно, с кем мы имеем дело. Но почему такая, это не паника, нет, это почему такая нервозность, допустим, у тех же самых американцев? Британцы, они так, знаете, они, я не видел, чтобы они там делали какие-то заявления там в таких количествах, как делают заявления американцы. Американцы просто чуть ли не каждый день нам начинают рассказывать там отовсюду, отовсюду, что нет, ни в коем случае, это не Украина. Почему, как вы думаете? Я у себя в эфире на НТВ спрашивал у экспертов, я говорю, слушайте, ну хорошо, а предположим, допустим, наши следователи раскопают информацию, что да, действительно... Да, действительно, их готовили, допустим, там, каким-то образом разрабатывали операцию, где-то там какие-то там украинские спецслужбы, может быть, американские, может быть, английские спецслужбы, допустим, мы раскопаем эту информацию. А что дальше? Что мы с этой информацией будем делать? Почему они так нервничают? Ведь понятно, что из-за этой информации там вряд ли мы начнем наносить там налево-направо какие-то там ядерные удары. Нет, конечно. Но, тем не менее, нервозность присутствует, и это видно невооруженным глазом. И когда американцы говорят, это не Украина, англичане говорят, это не Украина, Украина говорит, это не Украина, запрещенный ИГИЛ говорит, это не Украина, вывод напрашивается сам собой, что это ровно эта самая Украина. И никто из них, говорящих, что это не Украина, нам никак не может объяснить, почему они поперлись в сторону украинской границы, убив 144 человека. Никто не может объяснить и даже объяснять не собираются, но очень сильно нервничают. Я думаю, что нервничают они по одной простой причине. Вот здесь и то самое требование, про которое говорит Захарова. И периодически вот эта вот информация, появляющаяся, как говорится, во всех средствах массовой информации от спецслужб. Это все может привести к тому, что в один прекрасный день мы с вами увидим заявление или Нарышкина, или Бортникова, ну, может быть, Патрушева. И там будет сказано, что следственные действия, допустим, завершены, ну, я так вот предполагаю, завершены. В результате этих следственных действий задержано, арестовано, значит, вот такое-то, такое-то количество человек. В ходе следственных мероприятий они дали показания. Кроме этого, оперативными, значит, сотрудниками, следственными органами выяснены маршруты поставки, допустим, там, я не знаю, оружия в тот же самый там Каспийск, да, или еще куда-нибудь. Деньги, мы с вами про деньги уже знаем, что эти деньги приходили ровно оттуда, и даже там компании известно, да, где, куда приходили, на какие кошельки, да, в каком виде там, да, все это криптовалюта так называемая, которую потом обналичивали. Что уходили они туда-то, туда-то, готовили их, допустим, вот такие-то там товарищи из спецслужб, допустим, Украины, или Америки, или Англии. Мы же с этой информацией потом пойдем на самые высокие площадки. Самая высокая площадка на сегодняшний день – это ООН. Мы пойдем с этой информацией в ООН. В ООН не все поддерживают ту линию, которую гнет Америка там вместе со своими союзниками, сателлитами. В ООН очень многие люди как раз наоборот – и если мы придем туда с этой самой информацией, а если мы еще попробуем проголосовать, и чтобы получить какое-то решение там этого самого ООН, ну согласитесь, да, начнутся большие проблемы у тех же самых американцев. А если мы все это сделаем еще и до выборов, это все может привести, знаете, к чему? Что Трамп со своими республиканцами просто ухватятся за эту информацию. И знаете, какую тему они будут развивать и разгонять? Они будут говорить, что вот эта вот самая власть либералов во главе там с Байденом и командой, что оказывается это все спонсоры терроризма, что оказывается вы, послушайте нас, скажут они, американский народ. Нам тут рассказывают о том, что русские хотят на всех напасть, что не сегодня, завтра русским придется с нами воевать. А оказывается, вы посмотрите, те деньги, которые они выбивали и которые они забирали у каждого из вас, эти деньги они отдавали Украине, а Украина государство-террорист, потому что, посмотрите на эту резолюцию, допустим, ООН, или же там, я не знаю, на какой-то другой документ, как он там будет называться, я не знаю. И вы понимаете, куда идут деньги и к чему это может привести? Нужно положить этому... И это не потому что они сами там белые и пушистые. И что, может быть, спецслужбы при Трампе не будут заниматься где-то там продвижением собственных интересов, используя такие методы. Не поэтому, а потому что нужно использовать это против собственного врага. А враги для них сейчас это Байден и компания. У нас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
18:37 в Москве, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7-925-94-94,8. Телеграм-канал наш «Говорит МСК-бот». Здесь продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается и на нашей странице ВКонтакте, и на Ютубе тоже продолжается. Сколько человек у нас на Ютубе?
3850.
3850, хорошо. Так что я думаю, это вот такая вот история. Вот такая история. И у меня нет иллюзий, конечно, по поводу того, что даже если в ООН примут там какое-то решение, да, там, это каким-то образом отразится там на Соединенных Штатах. У меня никаких иллюзий здесь нет. Мы много раз говорили про ООН, все прекрасно понимаем, там и про ООН, и про все остальное. Вон ООН, как говорится, в день там по 100 протестов по поводу действий Израиля, но при этом Израиль, как говорится, да, собака лает, караван идет, да, Израиль продолжает делать то, что он делает. Но дело не в этом. Дело в том, что эта история, она будет направлена туда, вовнутрь. Внутри американской политики начнутся процессы, которые они не хотят, чтобы эти процессы начались. Я думаю, что главная история вот в этом. Главная история в этом. Дальше. Значит, то, что они могут прикрывать, я имею в виду американцев. Ну что, на самом деле мы с вами про это узнали только сейчас? Нет, конечно. Ну давайте вспомним, там, я не знаю, из недавней истории, если, да, вспомним ту же самую Сирию. Когда мы туда только пришли, что там происходило. И когда мы пришли, мы стали наносить удары по базам боевиков. Потом вдруг выяснилось, что у каждой стороны, так или иначе втянутой вот в это вот сирийское противостояние, есть, оказывается, свои отряды. Ну, вот эти вот прокси, да, как их принято сейчас называть, да. У турок там свои отряды, вот эти вот так называемые туркоманы, да, которые отстаивают турецкие интересы. У американцев свои какие-то отряды. Там же черт ногу сломит, как говорится. И когда мы задали вопрос, ну хорошо, давайте сядем и попробуем разобраться, где ваши люди, где не ваши люди, где там кто-то, да, ну, чтобы мы понимали, как говорится, да, что вот если мы наносим удар, допустим, вот по этой базе, то, как говорится, никого из ваших мы там не убиваем, не уничтожаем. Не получилось. Не получилось. Почему? Потому что американцы сказали, что да не, ну что вы, это же все сирийская оппозиция, они же против супостата Башара Асада, и что не-не-не-не, это только вот против Асада, и никого трогать нельзя. Мы очень сильно удивились, мы стали показывать им информацию, мы стали говорить о том, что, посмотрите, они сами публикуют эти ролики, вы помните эти ужасные ролики этого исламского государства, когда жертвы там в оранжевых костюмах, они все в черных, и что они потом с этими людьми делали, вы все это помните. Мы им показываем и говорим, это же террористы. Они говорят, не-не-не, это хорошие, а вот есть плохие, а есть хорошие. Говорим, где плохие, дайте список плохих. В итоге никто никаких списков нам не предоставил. И мы начали наносить удары, как говорится, по всем базам этих самых боевиков. А там тоже было очень много разных группировок, и мы стали уничтожать просто их все. И вот тогда они засуетились, и тогда они начали нам говорить о том, что вы вообще не имеете права, ну, вот эта вот вся вот ерунда, да, появились белые каски и все остальное. Стали бить они не по позициям исламского государства, и мы с удивлением это обнаруживали, они бьют не по позициям, вот стоят друг напротив друга, две позиции, здесь позиция запрещенная в России исламского государства, а здесь сирийская армия, они бьют по сирийской армии, а этих не трогают. А потом информация, вы помните эту информацию, когда совсем все стало плохо у этого самого ИГИЛ? Они же на своих вертолетах вывезли руководство. Пролетела эта информация, и они потом вот так же, подключив там всевозможные Reuters, Bloomberg и все остальное, они попытались сделать так, чтобы мир просто не увидел этого всего. Но мир же это увидел. Развитие не получила эта ситуация. Но мы же с вами это помним. Как такое вообще в принципе может быть? Удивительная история, да? Казалось бы, что она удивительная, на самом деле не удивительная. Постоянно, ровно одно и то же. Используют они вот этих вот террористов там, всевозможнейших там собственных интересов. Ну, конечно, используют. У них же всегда происходит одно и то же. Они вначале взращивают какого-нибудь монстра, который выполняет какие-то их задачи. А потом этот монстр выходит из-под контроля. И потом они не знают, что со всем этим делать. Что, не так разве? Ровно так и есть. Разве не так было в том же самом Афганистане? И сейчас там они же рассказывают, что, оказывается, нам мстят за то, что мы воевали в Афганистане. Мы из Афганистана уже несколько десятков лет назад ушли. И я после этого много раз был в Афганистане и разговаривал с теми, кто с нами воевал. И они все в один голос говорили, что если бы можно было бы назад, как говорится, отмотать всю эту историю, они бы против нас не воевали, потому что как раз мы строили заводы, дороги, фабрики, университеты, институты, а вот эти, которые пришли после нас, имеется в виду американцы, наоборот, только делают, что все разрушают и бомбят. Они же создали того же самого Бен Ладена. Бен Ладен создал Аль-Каиду. Потом они столкнулись с тем, что случилось у них в Нью-Йорке, вошли в Афганистан и уничтожили этого самого Бен Ладена. Они же в результате их действий появилось вот это самое исламское государство. Оно же появилось именно потому, что они пришли, вошли в Ирак, вышвырнули на улицу всех офицеров армии Ирака. Просто вышвырнули и все. Я снимал фильм, встречался на Сук Аль-Рашид, это огромный базар в Багдаде, в Чайхане, значит, с несколькими офицерами. Танкист один был, там один был, по-моему, летчик, еще кто-то, не помню. Они там собирались, по всему городу сидели вот в этих чайханах эти самые люди и разговаривали, строили планы. И я с ними записывал интервью, они мне говорят: слушайте, мы всю свою жизнь служили в армии, мы кроме этого больше ничего не умеем. А сейчас армию Ирака распустили, а у каждого из нас семьи, и каким образом нам, собственно, жить дальше? Как кормить всех свои семьи? Ну, как их кормить? Они даже пришли к временной американской администрации. Огромное количество людей, это даже описать вот сложно, понимаете, какое количество людей пришли к временной этой администрации, которая расположилась как раз в правительственном квартале Багдада, ровно в том самом квартале, где сидело там до того, как они туда пришли, все правительство Ирака. Они туда пришли с требованием, чтобы их трудоустроили, ну, хоть куда-нибудь. Если не в армию, то хотя бы в полицию. Если не в полицию, то хотя бы там, я не знаю, там типа МЧС, что-нибудь такое, да? Ну, чтобы получить хоть какие-то деньги за свою работу, чтобы с голоду не умирать. Эти вывели через центральные ворота несколько хаммеров с пулеметами и с громкоговорителями. Стали объявлять, что их акция не санкционирована. А потом открыли огонь над головами, просто стали стрелять. И стали предупреждать, что если они сейчас не разойдутся, откроют огонь на поражение. Разогнали всех этих людей. В итоге эти люди сделали что? А в итоге эти люди объявили, собственно, о партизанской войне. А потом эти самые партизаны среди которых были в том числе и офицеры, вот эти, про которых я рассказываю, они же и создали потом костяк вот этого исламского государства. Вот ровно так это происходило. Но они их использовали в Сирии, например, в своих интересах, для того, чтобы свалить там Башара Асада. А потом, когда мы туда влезли, против того, чтобы использовали против нас, чтобы у нас ничего не получилось в Сирии, чтобы в итоге довести вот эту вот историю с Асадом до, как говорится, до своего логического завершения, до реализации того самого плана, который они вынашивали. Не получилось, не получилось. Поэтому, вот зная, как они работают, я абсолютно допускаю, что это их рук дело, что вот не обошлось без водолаза, помните, как в «Собачьем сердце»? Вот смотрю и думаю, ну не обошлось без водолаза, да? Бабушка моя там, наверное, согрешила. Вот торчат все равно, рано или поздно эти уши, за них обязательно можно вытянуть. Просто другое дело, когда это произойдет. Если мы успеем до этих президентских выборов, а судя по всему успеем, то я думаю, что проблемы у них будут. Именно поэтому они нервничают. А так, ну, вспоминаем Милли того же самого, который у них был начальником генерального штаба, да, назовем его так. Не он разве говорил, что нужно сделать так, чтобы каждый русский там ложился спать, как говорится, да, и не знал, перережут ему горло там ночью или не перережут. Это не генерал говорил целый американский об этом. Виктория Нуланд, которая обещала нам сюрпризы, про что она говорила? Не про это она говорила, про это она говорила. У них всегда так. Когда им эти люди нужны, они этих людей защищают, вооружают, финансируют, тренируют на любой территории, а потом забрасывают туда, куда нужно. Это их почерк. А Украина, вот здесь кто-то мне написал, что все запутаннее и запутанней. Сейчас я найду это сообщение, что что-то сложная история получается, и хохлы все дальше отодвигаются от Крокуса. Да нет, Никита, никто никуда дальше не отодвигается. Эти сами признаются. Ну, просто тупые. Взяли и признались. И идут следы туда. И эти телеграм, собственно, каналы, за которыми стоит там Главное управление разведки, все идет туда. Но есть же большой хозяин, есть маленькие вот эти вот, как говорится, да, шестерочки, которые выполняют поставленные задачи. И есть вот эти вот идиоты, которые за 2 рубля пришли и начали стрелять в наших людей. Это вот такая вот работа. Вот такая работа. В 2000 году, в 2000, вот смотри, вот одна история. В 2000 году я приезжаю со съемочной группой в Боснию и Герцеговину. Вы представляете, где Босния и Герцеговина находятся, да? В центре Европы, да, Балканы. Я приезжаю туда. И у меня есть информация, что в нескольких деревнях, которые раньше были сербскими, что там находятся исламские боевики, радикалы, которые воюют на нашем Северном Кавказе. Представляете, да, вот она, Босния и Герцеговина на Балканах, а вот Чечня на Северном Кавказе. Со съемочной группой приезжаем, значит, выезжаем из Сараева, и там вот этот вот балканский автобан. Сараево, Зеница, Добай, Маглай, города. И за Маглаем, значит, мы въезжаем в Маглай, и там маленький городишко, в центре города стоит огромная мечеть, люди сидят, пьют кофе. Мы проехали через Маглай на машине с хорватскими номерами. Volkswagen Passat белый. Потому что ехали мы из Загреба. Значит, и проезжаем, выезжаем из Маглая, и начинаются деревни. В этих селах раньше жили сербы. И въезжаем в деревню, называется Донья Бочинья. Я когда въехал в эту деревню, не поверил собственным глазам. У меня было ощущение, что я где-нибудь в Кандагаре, или же под Дамаском, или под Багдадом. На улицах арабы, афганцы. То есть, ну, что угодно, но только не Европа. Проехали деревню насквозь, остановились, вышли из машины. И, значит, разговариваем друг с другом. Я говорю, надо это как-то снять. И вот разрабатываем тактику. В общем, решили, что сейчас въедем обратно, остановимся возле первого попавшегося дома. Пока я буду там задавать какие-то вопросы там хозяину этого дома, оператор, значит, скрыто просто будет держать в руках камеру, там нажмет на запись, да, и попробует что-то снять. Нужна картинка нам. Так и сделали. Подъезжаем, стоит афганец. Ну, по крайней мере, в афганской одежде. Я с ним здороваюсь на сербско-хорватском, он не отвечает. Я с ним, значит, поздоровался по-турецки, ну, думаю, ну, мало ли, да, там, начинаю уже там разные языки щупать, да. Молчит. На всех языках, которые знал, на всех языках поздоровался, он молчит. И я понимаю, что что-то надо делать, там, пауза затягивается. Значит, вытаскиваю пачку сигарет, хотел прикурить, закурить, а он этот самый мне... Забраняем опущение на сербско-хорватском, курить нельзя. И я такой, я говорю, а, хорошо, доброе, нельзя, значит, нельзя. И понимаю, что с ним можно хотя бы на этом языке, как говорится, говорить. И я ему начинаю, там, я сам русский, но винар. Мы из Москвы, там, русские журналисты из Москвы, препарируем неку фильму за ситуацию в Боснии. До войны, после войны. В общем, готовим фильм там, да, по поводу того, что происходит в Боснии, до войны, как это было после войны там и так далее. Пока я ему это говорил, нас окружила толпа, человек, наверное, 30. И все такой характерной внешностью. Это 2000 год, внимание. Все вот с такими бородами, значит, ну, чистые мясники, боевики конкретные, в национальных одеждах. Отняли у нас камеру, забирают камеру. Забрали у нас документы, окружили нас. Один подходит, значит, к моей съемочной группе, каждому из моей съемочной группы, и что есть дури, значит, сзади бьет по ноге. Больно? Бьет, значит, по ноге, а этот, значит, переписывает, который забрал документы, переписывает наши имена, фамилии, там, все дела. Еще один отошел и в рацию, значит, что-то говорит. В рацию. Что говорит, одному Богу известно. Мы понимаем, что все очень плохо. Смотрю, подъезжает машина, на которой написано «полиция». А это действительно была машина локальная полиция, то есть местная полиция. Значит, подъезжает, выходит оттуда два полицейских, подходят к этим. А я-то, знаете, с облегчением, мы прям с облегчением увидели этих полицейских, думали, ну, слава богу, да. А подходят эти полицейские... Начинает, значит, что-то говорить вот этому здоровому, значит, бородатому, у которого в руках наши паспорта, а тот ему там что-то, значит, отвечает, и я смотрю, этот полицейский вытаскивает блокнот для того, чтобы записать тоже фамилии и имена наши, и у него руки трясутся, он не может писать вообще. И я понял, что на полицейских нам надежды нет никакой, что это, что они боятся этих людей просто как огня. Потом смотрю, другой начинает вытаскивать пистолет у этих полицейских, прямо вот пистолеты вытаскивают, а они стоят, молчат, вообще слова не говорят. И мы с ребятами, значит, стоим и там типа давай на счет три каждый бьет того, который стоит рядом, и хоть кто-нибудь, ну, до этой машины, до нашей, добежит, а до машины там буквально 5 метров. И в этот момент приезжает человек, в арабском халате и в пиджаке. Он приехал, эти сразу, по их реакции, я понял, что это главный. И он подъезжает, значит, ему они там что-то в стороне объясняют, говорят. И он ко мне подходит и говорит, вы кто такие? Я ему опять, мы съемочная группа, мы снимаем, значит, из Москвы, мы снимаем фильм о ситуации, значит, вот и так далее. И тут он мне, значит, выдает... Когда приходите в чужой дом, нужно постучать, треба поцукать. Нужно постучаться, когда приходите в чужой дом. А я ему отвечаю, я говорю, да, насколько я знаю, это сербские деревни. Вы когда пришли в эти сербские деревни, вы постучались? Ну, а что терять? Нечего уже терять. Он так на меня посмотрел, ничего не сказал на это. Мне говорит, а вы что-то здесь сняли? Я говорю, нет, ничего. Я говорю, мы как раз остановились возле этого дома, и я у хозяина хотел спросить разрешение. Он говорит, где камера? Ему раз нашу камеру дают. Он берет камеру, ставит ее, положил ее на капот машины. Открывает, значит, там такая защелочка, хопс, открыл, и кнопки управления камерой. Нажимает на перемотку, на начало, чтобы отмотать кассету. То есть, и по тому, как он это делает, я понимаю, что он не первый раз с камерой обращается, то есть, знает, где там эти кнопки там и так далее. Отматывает на начало и начинает смотреть. Он пока смотрит, я, значит... У оператора спрашиваю, я говорю, что снял? Он говорит, ну вот это вот все снял, как они нас начали окружать потихонечку, там все, вот это вот все снял. А этот, значит, смотрит и говорит, если я сейчас увижу здесь хоть один кадр из этой деревни, мы вас распилим на лесопилке, которая у нас на въезде, вы ее видели? А мы когда въезжали, мы видели эту лесопилку, да, там несколько арабов, значит, что-то пилили как раз. Мы сейчас, говорит, вас распилим на этой лесопилке, если будут хоть какие-то кадры. И вот мы с мужиками стоим, и понимаем, что, как говорится, у нас перспектива, это лесопилка, а это как-то не очень хороший момент, да. Ну, в общем, на счет три, вот договорились, на счет три, каждый бьет того, который стоит рядом. И кто-нибудь бежит к этой машине, ну, хоть кто-то убежит. На счете два он вдруг подходит к нам от этой машины, то есть он посмотрел с камеры, подходит, забирайте вашу камеру, дайте документы, значит, они быстро ему наши паспорта, уезжайте, чтобы мы вас здесь больше не видели. И мы, не веря вообще в собственное счастье, идем к машине, садимся в машину и выезжаем. А там деревня на берегу маленькой речки. На другой стороне реки хорватская деревня. Это же Босния и Герцеговина там, да? Здесь боснийские мусульмане, здесь сербы, здесь хорваты, да? То есть это просто слоеный пирог. Хорватская деревня. И мы так раз, значит, сворачиваем туда, в поворот уходим в сторону хорватской деревни, стоит эта полицейская машина. И они нам говорят, давайте за нами, за нами. И мы за ними, они нас привозят к отделению полиции города Магвай. Там сидит офицер, и он говорит, вы с ума сошли? Куда, говорит, вы зачем вы туда поперлись? Вообще никто туда не ходит, это же боевики, вы что, сумасшедшие? Как они вас отпустили? Говорит, пока вы будете ехать до трассы, они могут из-за любого угла, там, из гранатомета долбануть по вашей машине, если дойдете до трассы, говорит, и сможете, говорит, выехать, говорит, обязательно, если вы христиане, идите в церковь, поставьте свечку. И мы добрались до бани Луки, никто из гранатомета не долбанул. В бани Луку приезжаем, я записываю, в бани Луку приезжаем, значит, и я у оператора спрашиваю, мы сели в кафе, и я оператору говорю, я говорю, слушай, а что за чудеса, почему он нас отпустил? Не может этого быть, чтобы нас отпустили эти мракобесы. Он говорит, я не знаю. Я говорю, а ну-ка давай. Я отматываю сам кассету на начало, смотрю, идет картинка, которую мы снимали до въезда в эту деревню. Там Сараево, Зеница, ну разные, там видеоряд разный. И потом раз, картинка заканчивается вот этой самой мечетью, которая стоит в центре Маглая, да, через которую, вот через этот центр мы проезжали. И все, и начинается вот этот ГЦП, да, генератор цветных полос. Знаете, вот когда заканчивается трансляция, да, на телеке, вот эти полоски. Барс вот этот, ГЦП. И я оператору говорю, ты что, с ума сошел? Я говорю, то есть мы сейчас чуть на лесопилке не оказались, для того, чтобы ты ничего не снял? Он говорит, я все снимал. Я говорю, да нету ничего здесь. Я говорю, сейчас выходим, садимся в машину, едем к хорватскую деревню, залезаем там на колокольню и на дальнем фокусе снимем этих тварей. И пока я это говорил, заканчивается генератор цветных полос, и начинается вот этот вот видеоряд, который мы сняли в этой деревне. Видимо, этот человек, он смотрел тоже до этих полос, увидел, что ничего там нет из этой деревни, и принял решение нас отпустить. Я оператору задаю вопрос, каким таким чудесным образом ты прописал рекорд в середине кассеты, обычно его прописывают в начале. Он так и не смог мне ответить. Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.07 в Москве. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Ну, концовка истории такая, значит, что мы сделали? Мы, когда вот эту картинку обнаружили, когда оператор не смог объяснить, почему он там прописал рекорд в середине, как говорится, кассеты, мы заехали еще и в штаб к американцам. Это была их зона ответственности. И мы туда приезжаем. Это 2000 год, внимание, 2000-й. То есть мы сейчас, конечно, все понятно. Тогда вообще ничего не было понятно. И мы туда приезжаем. И им рассказываем, что у них под носом вот здесь сидят вот эти самые террористы. И что эти террористы, на самом деле, отрабатывают там, за этой деревней, значит, там еще одна была сербская деревня, разрушенная. И они там отрабатывали тактику ведения боевых действий в условиях населенного пункта, в условиях гор. Гор, внимание. Потом этих террористов брали, перевозили в город Мостар. Из Мостара с самолетом Ту-154, этот самолет принадлежал авиакомпании Air Commerce Abadzic, я как сейчас помню, в центре Мостара, значит, был офис этой авиакомпании, у нее был всего-навсего один этот самолет. Этим самолетом этих боевиков, головорезов, перевозили, значит, в Душанбе, в Бишкек, там дозагрузка. В этот самолет, потом Баку и Тбилиси, и оттуда через границу они перебрасывались на наш Северный Кавказ и воевали. Вот эта вот цепочка и была задачей моей, собственно, я должен был снять этих людей, которые воюют против наших войск на территории Чечни. Американцам показываем, говорим, посмотрите, кто у вас здесь. Они, не, это местные. Это местные, они говорят, там это местные. Мы говорим, какие местные? Местные здесь совсем другие. Не-не-не, они давно уже здесь живут. Абсолютно ничего. У них под носом. И когда мы, наконец, в Бани Луки начали записывать интервью с председателем парламента Республики Сербской и рассказываем ему, значит, что мы их обнаружили, подмогаем вот такую вот историю, он говорит, а как выглядел вот этот человек, который у них главный? Ну, я начинаю ему описывать, он вскочил прямо, значит, подбегает, а у него прямо, вот знаете, подшивки газет такие вот, как раньше у нас в библиотеках были, знаете, огромные вот эти подшивки, он, значит, берет одну из них, начинает быстро листать, там, находит, подходит ко мне, говорит, это вот он, показывает мне газету, я говорю, да, это он, говорит, теперь почитай, кто это, и я читаю, личный представитель Усамы Бен Ладена в Боснии и Герцеговине. Выпускник медицинского факультета Загребского университета. Говорит, его ищут, наши там спецслужбы его ищут, там, да, этот террорист со стажем. Его ищут, а он, оказывается, здесь сидит. А американцы мне рассказывают, это местные, это все местные. Они давно здесь живут, это местные. Личный представитель Усамы Бен Ладена, под носом у американцев. То есть это их зона ответственности, делай, что хочешь. Отрабатываешь там, я не знаю, режим ведения боевых действий, отлично, потом мы создадим тебе все условия, перебросим тебя на Северный Кавказ для того, чтобы ты участвовал на стороне боев против российской армии, на стороне так называемых повстанцев. Вот вам и все, вот и бинго. 2000 год. Мы тогда были поражены этому, мы не могли понять, как они вот так вот покрывают этих террористов, а сейчас на самом деле все понятно. То есть этот процесс... У них давным-давно идет все наработано, отработано, как говорится, до мелочей. Личный представитель Усамы Бен Ладена. Когда мы вернулись в Москву и сделали фильм, и показали там все, что у нас было, Госдепартамент Соединенных Штатов сделал заявление. И мы потом даже перемонтаж сделали небольшой, и это заявление потом врезали в этот самый фильм. Государственный департамент Соединенных Штатов крайне обеспокоен тем, что на территории Боснии и Герцеговины находятся лагеря подготовки маджахедов, которые участвуют в боевых действиях на российском Северном Кавказе. А наличие, значит, этих лагерей подтверждается фильмом, который сняли журналисты государственного российского телевидения. Потрясающая история. Но говорим, вот они. Они говорят, не-не-не, это местные. Местные. Вот так это у них всегда работало. И много лет это у них так работает. Много лет. И поэтому то, что происходит сегодня, на секундочку, уже меня совершенно не удивляет. И я уверен, что наши раскопают все эти уши. Обязательно. А Украина, Украина это в графе дано по принципу «ищи, кому выгодно». Вот и все. Вот как-то так. А еще несколько интересных моментов, которые у нас с вами разворачиваются. Ну, это так вот, в ту же самую тему, да, но немножечко в сторону. А, выборы в Турции прошли, и крупные города Эрдоган потерял. А, сейчас Эрдоган полетит в Штаты. А до этого, вот буквально совсем недавно, да, там несколько недель назад, у нас были волнения в Будапеште. Когда протестующие стояли на площади, там что-то какая-то ерунда, в общем, какая-то коррупционная история, какой-то там министр или клерк там что-то такое там сделал, да. А, и протестующие вышли, значит, на улицы Будапешта с требованием отставки, внимания, Орбана. Можно посчитать, что это все совпадение, но я не верю в эти совпадения. Это, надо отдать им должное, работают системно, просто красавцы, в этом плане просто молодцы. Эрдоган как кость в горле, потому что не потому, что он нас любит, а потому, что он деньги делает на нас. Деньги, деньги, деньги зарабатывает Турция. Он сидит на этих стульях, на одном стуле, на втором стуле, на третьем стуле. А, но этого американцам мало. Им нужно, чтобы он пересел только на один единственный стул. У него вырвали сейчас все три города. И Стамбул, и Анкару, и Смирну древнюю, где Гомер писал «Одиссею и Илиаду», сейчас называется «Измир». Посмотрим, как будет вести себя Эрдоган и что ему скажут в Соединенных Штатах. А, Орбан, ну про Орбана, мне кажется, вообще говорить, только портить называется. То, что он у них тоже как кость в горле, это совершенно очевидно. Интересная история, да? Наблюдаем за этим, за всем? Обязательно, обязательно наблюдаем. И все это плавненько, плавненько приходит на Украину. Приходит на Украину... А там все очень плохо. И если бы там было бы не совсем все так плохо, то не нужно было бы задействовать вот эти вот дополнительные рычаги, понимаете? Не нужно было там мутить воду, там, я не знаю, в той же Турции, в Венгрии, там еще где-то. Не нужно было бы устраивать террористический акт в Москве. Не надо этого было бы делать. Но так как там все очень плохо, поэтому свистать всех наверх называется. Нужно вот сделать все по максимуму для того, чтобы это плохо не превратилось в катастрофу. Я уверен, что ровно так это и работает. И я думаю, что вы это тоже понимаете. На Украине у нас же случились президентские выборы, да? И Зеленский победил с результатом 90... Сколько? 85. Давай 85. Зеленский победил. 85%. Мобилизованных украинцев проголосовало за Зеленского. То есть выборов нет. Зеленский отправляет в отставку одного за другим. Даже своих, как говорится, ближайших там товарищей по кварталу 95. Для того, чтобы что? Совершенно непонятно. Чтобы что, но тем не менее. Риторика Зеленского меняется на глазах. Зеленский, который нам рассказывал долго про то, что Украина должна выйти на границы 91-го года, теперь говорит о том, что Украина должна выйти хотя бы на границы 22-го года. Но это значит, что он еще не в себе, все равно. То есть он продолжает пребывать в параллельной реальности. Значит, Сырский нам рассказывает про то, что он хочет превратить Харьков в очередную крепость, а это плохая примета. Плохая украинская примета сегодняшнего дня. Когда они что-то хотят превратить в крепость, это значит, что через какой-то промежуток времени наши ребята, наши флаги поднимут над этим населенным пунктом. Значит, Сырский рассказывает о том, что у него все под контролем. На самом деле у него вообще ничего не под контролем. Мобилизацию требует провести там чуть ли уже не с младенческого возраста. Все в этом плане тоже очень плохо. Приводят западные средства массовой информации там разную статистику. Например, там с 23-го года Россия захватила 505 квадратных километров территории Украины. 505. Хорошо, идем дальше. Идем дальше. Читаем просто вот их газеты, да, читаем их газеты. Немецкий Бильд пишет, что у Украины два варианта развития ситуации. Вариант номер первый – это остановка, значит, войны по той линии фронта, которая сейчас у нас сложилась. И вариант второй – это дальнейшие территориальные потери из-за наступления России. Ну, параллельно с этим там в Германии тоже интересные процессы разворачиваются. Там связаны они с этими самыми ракетами, которые все хотят поставить, кроме Шольца, да, и в итоге завод, который эти ракеты производит, решил эти ракеты больше не производить, потому что загрузки нет, и, ну, в общем, невыгодно. С точки зрения бизнеса невыгодно, госзаказа нет. То есть эти ракеты, даже если Шольц сейчас примет решение, что все-таки нужно эти ракеты поставить Украине, эти ракеты нужно будет еще сделать. Если они сейчас остановят производство, как говорит генеральный директор этой компании, то запустить заново всю эту технологическую цепочку будет очень сложно. Второй вариант вот это развитие ситуации, про которую пишут немцы, конечно, можно остановить в том случае, если опять там, как говорится, пойдет помощь Украине, и если Украина под ружье поставит 300 тысяч человек. Это вряд ли, это вряд ли. Значит, идем дальше. Что делают наши? Наши потихонечку наступают, потихонечку наступают. Мы используем вот эти вот ужасающие для них бомбы. И они понимают, что если хоть в одном месте у них сейчас рухнет фронт, это значит, что рухнет фронт практически везде. Они это понимают. Как можно это остановить? Вот они пытаются каким-то образом, значит... Там, за счет того, что отлавливают там мужиков по всей Украине, как собак, пихают во все эти автобусы, и некоторые из этих, которых отловили, там, предпочитают пустить себе пулю в лоб, отнимая автомат там у полицейского, сам себя застрелил для того, чтобы его не мобилизовали, тоже выход из положения нашел. Пытаются личным составом, живыми людьми, как говорится, да, покрыть вот этот вот самый дефицит. Ничего не получается. Не получается. То есть... Они еще держат оборону. Вот Сергей Алексеевич скажет, но они же еще не побежали. Да, они не побежали, Сергей Алексеевич. Но тренд, как сказать, ну вот даже вот я говорю по риторике того же самого Зеленского. Зеленский, который нам рассказывал, вы помните, там год назад он нам говорил о том, что да вы посмотрите на эту российскую армию, она не то, что не вторая, она даже не 22-я. Он же это говорил, она даже не 22-я. Сейчас тот же самый Зеленский говорит, смотрите, что сейчас найду, чтобы не переврать. Путин хочет полностью уничтожить Украину, а без помощи Соединенных Штатов мы проиграем. Вот и все. Риторика меняется. Почему она меняется? От хорошей жизни она меняется? Конечно, нет. Конечно, нет. И именно поэтому все вот эти разговоры по поводу того, что Франция, каких-то там, я не знаю, там специалистов, солдат, не солдат, там иностранный легион, не иностранный, там перебросит, не перебросит. Еще большой вопрос, перебросит или нет. Самолеты, которые, слушайте, сколько уже идут эти самолеты? Мне кажется, уже можно было 2 миллиона раз, как говорится, перебросить эти самолеты, но никто их не перебрасывает. А параллельно со всем этим, там вот пошли вот эти, помните, заявления о том, что, скорее всего, в Румынии, в Польше там эти самолеты будут базироваться, а Путин выходит и говорит, ну, если они будут базироваться в Польше и в Румынии, это значит, что эти аэродромы станут нашей законной целью. И сразу после этого опять понеслась, как говорится, история о том, что, ну, мы вот еще должны подготовить пилотов, мы еще вот это должны сделать и вот это, а наши... Каждый день, значит, наносят удары по Украине, мы получаем с вами информацию, что 2 из 3 аэродромов, которые они могли бы использовать в непосредственной близости от польской и румынской границы, уничтожены. То есть самолеты, скорее всего, не придут. И это все вот звенья, как говорится, одной цепи. Одно, как говорится, тянет за другое. Эти нервничают. Те не могут понять, что делать. То ли отправлять, то ли не отправлять. Там Макрон делает заявление по поводу этих солдат. Там приезжает там еще какая-то француженка, говорит, не буду, как говорится, как ее там зовут сейчас. Глава Нижней палаты французского парламента, Браун Пиве. Ее попросили прокомментировать слова Макрона. Она, значит, сказала, что в своем заключении президент республики сказал, что не исключает ничего априори. В той позиции, которую Франция демонстрирует и будет демонстрировать до конца войны, до самой победы, ничего не исключено. Все остается возможным. Ну, конечно, все остается возможным. Но только почему-то вот это вот все возможное становится невозможным. Невозможным. И отсюда вот эти вот все судороги. И отсюда же и эти террористы, которые устроили то, что устроили. Я тут слушал эфир, тут человек один звонил к нам в эфир, к Волгиной, да, Жене, и говорил, что, ну, а что мы там все время, там, Америка, не Америка, да, а сами там не можем ничего там вот сделать так, чтобы ничего подобного больше на нашей территории не было. Ну, хотелось бы, конечно, для этого необходим комплексный подход и системная работа. Я много раз об этом говорил, много лет я об этом говорю. Если мы хотим, ну, полностью не получится, но если хотим максимально обезопасить себя от всех этих террористических актов, то, конечно, должна работать вся система, причем жестко. Отслеживать каждого, понимать, кто заехал. Ценный специалист, прекрасно, добро пожаловать. Если ты ценный специалист, можешь через определенное время там привести жену с детьми, вопросов нет. Если ты не ценный специалист, а 99,9 это не ценные специалисты, никаких жен с детьми ни при каком раскладе. Ни при каком раскладе. Кто тебя завез, тот за тебя и отвечает. Если ты отработал, нарушил, значит, в обязательном порядке, собственно, депортация. Никакой самостоятельной, или как она называется, самоконтролируемой, нет. Вот просто в обязательном порядке демонстрация, депортация, и на этом все закончилось. Если ты находишься, как говорится, там в каких-то чатах, то все должны знать, что ты находишься, ну, компетентные органы, они должны знать, что ты находишься в этих чатах. Если ты посещаешь какие-то молельные дома, то надо понимать, на самом деле, что происходит в этих молельных домах. Если ты ходишь в секции ММА, нужно понимать, чему тебя там учат. Это мы все должны контролировать. И этим надо уже, наконец, начать заниматься. Сидят в Каспийске, оружие перевозят в Мытищи. Как они перевезли это оружие, я не понимаю. Вот я видел здесь сообщение, что эти автобусы, например, если идут люди, едут автобусами, эти автобусы проверяют в специальных карманах. Как проверяют? Не хватает какой-то техники, давайте оснастим все эти пункты досмотра, как говорится, необходимой техникой. Вряд ли они на машине поехали, и в багажнике у них автоматы, потому что все может быть, а если тормознут, и что тогда делать? На месте кто-то отслеживает, на самом деле, этих людей. Каспийск — это не Москва. Я был в Каспийске много раз, маленький город. Каспийск — это не Москва. Там следили за этими людьми, чем они занимаются, или начали за ними, собственно, как говорится, начали следить и начали с ними работать после того, как, а это уже поздно. Ну, вот здесь много есть еще, как говорится, что сделать. Да, и французов надо поздравить с праздником. Тут, по-моему, вчера, если я не ошибаюсь, да, у них был праздник большой у французов. Сейчас, точно, чтобы сказать. Все ждете, да, какой праздник был у французов, да? Сейчас, момент. Ой, куда я это делал-то? Ладно, найду, поздравим, да, поздравим. Ну, давайте пока обменяемся мнениями, да, что вы думаете по этому поводу, да, наблюдаете же за всем за этим. Давайте обменяемся мнениями. Вот, по-моему, нашел я про французов, да, сейчас. Да, точно. 31-го, то есть вчера, да, это получается, да? Получается вчера. 31 марта, значит, 814 года русская армия вошла в Париж. Ну а что, не праздник, что ли? Чистый праздник. Ну давайте, ладно, давайте. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7-925-48-94. И 8. Поехали, слушаю вас, говорите вы в эфире.
Здравствуйте. Здравствуйте. Да, для нас это отличная круглая дата, когда мы действительно, наша армия в 19 веке вошла в Париж.
Заграничный поход русской армии, прекрасная была история, да.
Абсолютно, да. Наполеон там оказался на Эльбе после этого в ссылке. Ну, да, они, конечно, в Европе пытаются как-то это вот замалчивать, в том же последнем фильме «Наполеон». они вообще о русских победах, о взятии Парижа русскими войсками, вообще ничего. Тоже забавная такая тактика. Но вот, знаете, совершенно верно, вот заявление МИДа российское, говорится о требовании выдать, арестовать и выдать Малюка, руководителя СБУ Украины, да, говорится о вот высокопоставленных террористах, да, руководства, так сказать, Украины. Я думаю, что Малюк и Буданов – это уже как бы официально признанные российским руководством террористы и абсолютно законные цели для уничтожения.
Бортников, Буданов, помните, Малюк, сказал, когда Бортникову задали вопрос, Бортникову задали вопрос, почему они живы, что он сказал в ответ? Он сказал, что у них все впереди.
Да-да, все впереди. Да. Да, он сказал, что впереди. Да. Абсолютно верно. Здесь, да, мы, в общем-то, уже, видимо, так сказать, не будем никаких таких послаблений делать. И понимаете, как все идет. Мы же действительно ежесуточно, еженедельно уничтожаем, так сказать, военную инфраструктуру, энергетическую инфраструктуру, военный потенциал вот Украины. Поэтому сколько вот здесь действительно такое эффективное уничтожение вот военного, энергетического, военно-промышленного потенциала Украины, ну, уже через, наверное, пару-тройку месяцев это уже даст ощутимые результаты. То есть мы будем уже, если не остановимся и будем так же ритмично, эффективно действовать, ежесуточно, еженедельно, то, мне кажется, вот Украина уже, не знаю, пару-тройку месяцев, а дальше они не продержатся.
Ну, но они тоже же об этом говорят. Они видят, что на самом деле мы бьем по их, если мы, допустим, про энергообъекты, да, что мы бьем по этим энергообъектам. Они рассказывают о том, какие последствия. Мы даже видео встречаем с вами. Мы знаем, что происходит в Харькове. Руководитель там Харьковской администрации, вот этой вот временной, как, ну, в общем, да, украинская Харьковская администрация, он же рассказывает о том, что если еще, как говорится, там немножечко, да, и на этом все совсем, и не да, только, значит, допустим, там про Харьков.
Не будет военной логистики, не будет военной промышленности.
Да ничего не будет, ничего не будет. Украина – это страна там с избыточной генерацией, это мы с вами знаем. Они даже, собственно, вот находясь там в состоянии войны, они продавали электроэнергию, там пытались заработать. Но это же все, система меняется, вот она меняется. Потому что если ты уничтожаешь вот эти вот все подстанции, если ты уничтожаешь ТЭЦ и ГЭС, это значит, что рано или поздно это приведет к дефициту электроэнергии. И на атомных станциях ты, конечно, можешь там какое-то время там выбежать, да, как говорится, выскочить из этого капкана. Но если будут уничтожены подстанции, станция сама по себе может выработать сколько угодно электроэнергии, но она же не сможет ее просто впустить, как говорится, в энергосистему. Вот и все, и смысла не будет работать этим атомным электростанциям. И они говорят, что энергетическая система Украины, ну, посмотрите, уничтожена на 50%, еще 2-3 ракетных удара, и электричества там, как говорится, не будет у большинства граждан. Вот и все. Вот, пожалуйста.
Главное, чтобы наши российские ВКС ритмично, не останавливаясь, продолжали, так сказать, свои эффективные удары, и тогда проблема будет решена. И наступит мир, и на российских условиях, и все
будет... Ну, пока мы с вами видим регулярные удары, регулярно. Да, то есть нет такого, что сегодня там ударили, да, а потом раз так и наблюдаем. Нет, каждый день происходят эти самые удары.
Ну вот да, это должно привести к победе. Вот эти ритмичные удары наших ВКС, они должны привести к победе, я надеюсь.
Я тоже. Спасибо. У нас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
19:37 в Москве, радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7-925-48-94,8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Здесь продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается на нашей странице ВКонтакте и на Ютьюбе она тоже продолжается. Сколько человек у нас сейчас на Ютьюбе?
400. 4913.
4913, отлично. Читаю ваши сообщения. Сейчас, момент, актуализируем их. Так. Очень много сообщений, друзья, очень много. Так, кстати, что-то Вучич так и не выступил перед нацией, как обещал, 48 часов уже прошло, Борисович пишет. Да, на самом деле, ничего такого особенного Вучич не сказал, да. Ой, большое сообщение, не так. Слушайте, а почему бы и нет, пишет ID какой-то, что там, почему бы и нет, непонятно. Ничего не начнется и ничего не изменит данная информация, к сожалению, пишет там фрукт. Вы имеете в виду фрукт, данная информация, это если мы накопаем, что американцы стоят за всем за этим? Ну, не знаю. Все зависит от того, что вы хотите увидеть. Но то, что эта история однозначно совершенно может взорвать там внутри американскую вот эту повестку, это 100%, даже в этом можете не сомневаться. Я не исключаю такую версию, пишет Никит, что исполнители где-то вышли из машины, сели туда эти четыре таджика, переоделись в их одежду, поехали дальше и не признались сразу для того, ну, все, началось, да. Это уже чересчур, мне кажется, Никита, да. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Да, добрый вечер.
Видится ли, с вашего позволения, ну, называется «Хочешь верь, хочешь не верь». А Москву посетил знаменитый математик, который просто себя называет математиком, и господин Сейдик из Афганистана. Те события, о которых я сейчас говорю, произошли где-то полтора года назад, и речь шла о развитии ситуации как таковой. Ну, если не помогают мозги, может быть, помогут эмоции в данном случае. Так вот, господин Сидик сказал о том, что с 24 года по 29 будет так называемый принцип «долг платежом красен». И самые неудачные, говоря мягко, отношения сложатся между Украиной и Соединенными Штатами. Мы как-то с вами разбирали значение словосочетания «land-lease», но вот здесь как раз «lease» потребуется, так или иначе. Соединенные Штаты, вы знаете, я не хочу ни в коем случае унижать какие-то интеллектуальные качества или, американцев, которые вращают большими денежными суммами, да, на уровне аж государства. Но я почему-то сильно подозреваю, что это визионерство со стороны афганского гостя имеет место быть, и, в смысле, имеет возможность быть, и вполне вероятно даже не лишено некого здравого смысла. Потому что Украина не оправдывает доверия. Абсолютно. Как прокси, она действительно уже, ну, говоря по-русски, выдохлась. Да, это говорит о тех 300 тысячах украинцев призывного возраста, которые осели в Европе и всячески не стремятся на родину. Да, хотя бы вот эта цифра. А что касается того населения, которое до сих пор на территории 404, его, естественно, не хватит ни на какой более или менее серьезный период. Спасибо вам.
Да, спасибо, Георгиан, спасибо. Не знаю, пишет нам человек и говорит, что мир во всем мире наступит только, когда будет социализм и коммунизм. Ну, может быть, да. Скорее всего, 48-19 предполагает, что автоматы перевозили в фурах, а не в автобусе. Какая разница? Какая разница? В эти фуры их нужно загрузить? Когда идет загрузка, кто-то контролирует всю эту историю? Но мне кажется, что это как-то нужно контролировать. И есть специальное оборудование, которое может просветить все, на самом деле, все, что в этой самой фуре. Но перевести там через несколько тысяч километров от Каспийска до Мытищ, перетащить там автоматы, а завтра перетащат еще что-нибудь. Ну, как-то надо, наверное, контролировать этот процесс, нет? Слушаю вас, говорите в эфире.
Алло. Добрый вечер.
Добрый.
Роман Георгиевич.
Добрый.
Вы знаете, мне кажется, цель нашей операции специальной — полное уничтожение мужского населения. Уже в открытую говорят специалисты, военные наши. Понимаете, бомбы по 1,5 тонны, по 3, по 10, по 20 тонн будем кидать. Мы кого уничтожаем-то? Народ уничтожаем. Вы понимаете, что мы зачищаем территорию просто, а уроды останутся, которые у власти поставлены там. Они будут жить прекрасно. Где-то там в Америке, в Лондоне или еще в Париже.
Не будут, может, я вас успокою.
Да,
не
да,
будут.
Да нет, я не верю в это. Потому
ну,
что
напрасно, что война... вы в это не верите. Вы, конечно, можете во что угодно верить или не верить, но не будут. Когда случится, мы с вами обязательно это обсудим. Обязательно, не переживайте.
Тогда не останется никого, ни славян, никого, братьев, все уничтожим друг
ну
друга.
Да, ну да.
Понимаете?
Обязательно вот обсудим. Обязательно обсудим. Спасибо. Слушаю вас, говорите в эфире. Алло.
Добрый вечер.
Добрый
вечер, Роман Георгиевич.
Добрый.
Спасибо за эфир. Знаете, как-то было журналистское расследование как раз таки по перевозке вот этих автобусов.
Так.
Это лет 5 назад.
Угу.
И подошел, так сказать, молодой человек, типа, у меня там типа не совсем законные, типа, травматы надо передать.
Угу.
И боевые. Ну, она откуда знает, женщина?
Ну,
понятно. Боевые там,
ну,
да. Боевые. Она говорит, слушай, сейчас, говорит, лучше не надо. Я, говорит, маякну тебе в следующий раз. Сейчас, говорит, там типа шмонают в Ростове.
Угу.
То есть это я лично смотрел эту передачу.
Да, а я этого был... я допускаю, да. Это 100% так и работает. Да.
Потом был случай, мне товарищ передавал 36 литров чачи автобусом пассажирским. И нормально взяли. А это же спирт, по сути. То есть никто ничего не проверяет. Огромная сумка спирта в пассажирском автобусе. И все ровно, все пришло.
Ну да. Ну вот я про это и говорю, на самом деле, да, спасибо, что надо что-то со всем этим делать. Но надо же что-то делать. Вы помните, когда у нас теракты были на Тверской, выяснилось, что, значит, там две женщины там устроили все это, террористки, смертницы, они были из семьев, из семей вот этих вот боевиков, ну, в общем, там вот такая вот была категория, скажем так, да, тех, за которыми должен был быть постоянный надзор. Жили они в каком-то там ауле высоко в горах в Дагестане. И они потом раз и оказались в Москве. И я тогда задавал этот вопрос, там у меня в студии стояли люди, в том числе и из МВД, там я задавал вопрос, я говорю, ну подождите, а участковый разве не увидел, что вот, вот эта группа риска, да, есть же такое понятие, группа риска, он разве не увидел, что люди из этой группы риска вдруг исчезли? Это же маленький аул, да, день не появляется там, второй, да, можно поинтересоваться, куда они делись. Пока они доедут, собственно, на автобусе, же можно было перехватить. Ну вот мы каждый раз спотыкаемся, понимаете, спотыкаемся. Я не знаю, можно решить там эту проблему или нет, но хотелось бы. Слушаю вас, говорите в эфире.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый.
Евгений. Роман Георгиевич, вы много раз уже говорили, уже, по-моему, на протяжении нескольких лет, что вопрос бдительности о том, что общество должно... как вам сказать, психология людей должна измениться. Если Израиль уже в таком положении, в состоянии войны с момента образования государства, то есть там люди на остановках, в магазинах, они, то есть обращают внимание на что-то, подозрительные люди, то есть ведут себя соответственно. У нас общество как бы, вот не раз об этом вопрос поднимался, как бы разделилось, то есть там вроде бы как боевые действия, здесь у нас продолжаются шоу, продолжается вот этот вот, вот такой смотришь на все, думаешь, господи, там ребята, здесь какие-то прыгают опять какие-то шоу, какие-то рестораны, то есть вот в голове не укладывается, вот совместить нельзя, не получается. Как будто здесь ничего не происходит.
Ну, потом... хочется, я понимаю, про что вы говорите, но хочется как лучше, что ли? Хочется как вы лучше, хочется, чтобы большинство людей все-таки, да, не то, несмотря на эту лучше. Ситуацию, как говорится, не особо сильно там нервничали, людей, переживали. Чтобы
люди поняли, что нельзя расслабляться.
Это правда. Это
нельзя,
правда.
Потому что, ну вот тоже смотрю, вот говорят сейчас, нельзя всех подозревать. Но я сразу вспоминаю расстрел, значит, мобилизованных, таджики. Сбежали с призывного пункта, которые получили гражданство, их призвали, а они через забор и сбежали, таджики. Сейчас таджики. Почему именно вот, вы знаете, хороших и плохих хватает в любой национальности. людей. Вернее, я имею в виду, есть и такие. Но у меня такое ощущение вот, возникло, что пропорции, процентное соотношение тех и других у всех разные. И вот что-то вот таджикам действительно уже начинает столько много. Вот у меня товарищи уже отказываются, когда узнают в такси. Mm-hmm. Не хотят вызывать такси с ними за рулем. Не хотят, как говорится, какие-то услуги от них получать. То есть уже я вот слушаю людей. Уже очень много возмущений. Почему мы терпимы? Мы-то терпимы, а они приезжают к нам и хотят еще нам навязывать свою волю. Мы же им помогли. Россия протянула им руку. Они эту руку начинают, мало того, что они кушают с нее, они ее еще и кусают, начали кусать.
Ну да, я понимаю. Эти настроения, эти настроения мне понятны, я знаю о том, что они есть. Но я считаю, что все-таки, понимаете, мы не можем с вами говорить ни о каких пропорциях. Ну никак не можем.
Роман Георгиевич, вот я в прошлом военный человек, 92-93 год. Я в сферу своей, как говорится, службы, мне довелось полетать. И в Бишкеке был, и в Душанбе был,
да.
И в Тбилиси, и в Ереване. То есть как раз самое вот это пекло, когда весь пошел вот этот весь бардак. К нам, когда узнавали, что мы прилетели из Москвы, к нам подходили женщины, жены офицеров, местные русские, как говорится, наши русские люди. Да. И говорили, как к ним сейчас изменилось. Я не говорю то, что там все плохие, но к нам люди подходили и жаловались, что их вытесняют, что им создают такие невыносимые условия, что они вынуждены уехать. И вот мне кажется, сейчас, ну об этом говорили десятилетия, но опять же, и ВОЗ, и ныне там. Весь человек русский, если он родился, вырос в других республиках, приоритетно их людям, если они хотят приехать, им должна быть зеленая дорога сюда.
Ну, вроде бы, я видел там информацию, вроде бы процесс пошел наконец, сдвинулся.
Вот 2024 смерть. Год, иначе, Роман Георгиевич,
да, 24-й да, я знаю, год. я знаю миллионы этих историй, знаю.
И я стоял тогда между своими коллегами, к сожалению, о том, что происходит сейчас, вот еще в те годы мы сидели за столом, и мужики... мудреные опытом офицеры, которые старше меня по возрасту, по званию, они говорят, слушай, пройдет 15, 10, 15, 20, и у нас это начнется. Вы знаете, вот я сейчас вспоминаю их слова, мне уж самому, как говорится, я советский человек, и возраст уже такой нормальный, и, наверное, мы с вами примерно, вот мы поколение одно, и я это сейчас думаю, боже мой, насколько... Простые офицеры все предвидели. Неужели наверху, я не знаю, уж такие у нас, прям все такие, как говорится, умы, академики, ученые, политологи, генералы, адмиралы. И все это вот мы сейчас начинаем пожинать.
Спасибо.
Вот что обидно.
Спасибо.
Спасибо.
Но и все равно я... категорически против всех этих пропорций, потому что, ну, слушайте, что тогда говорить про Украину? Ну, что тогда говорить про нее? Поэтому про пропорции, наверное, не надо, но заниматься вопросами собственной безопасности мы просто обязаны. Здравия желаю, Сергей Алексеевич.
Здравия желаю, Роман. Давайте представим, что будет, если президент объявит всеобщую бдительность. А? Как это колесо покатится? Че Израиль-то сравнивают с Россией? Израиль это половина округа в Москве. Ну и пусть они живут, приспособились там и живут. Мы совершенно в другой стране находимся. Президент избрал наиболее оптимальный вариант для населения. Да, неприятно, неприятно из-за того, что мы живем в двух мирах, только из-за идиотов, которые вот по телевизору выпендриваются, всякие там посиделки закатывают и так далее. Вот что на нервы действует. А так люди-то в своей основе все понимают. Теракт всегда организовать легче, чем его предотвратить. Это любой человек, который в спецслужбах работает, он это скажет. Обвинять наши спецслужбы в том, что они что-то не сделали или плохо работают, оснований-то нет, потому что у нас не хватает информации. Любой теракт, который планируется профессионально, он предусматривает ложные цели и объекты, которые отвлекают спецслужбы. С этим и связаны всякие вот эти болтовня, там, Соединенные Штаты что-то передали, там, Иран что-то нам передал. Да кто это знает, кто нам чего передавал? Мы никогда об этом не узнаем. Вопрос-то именно, да, понятно, что это перед нашим руководством, спецслужбами сейчас стоит очень сложная задача, это пресечь вот всякую возможность террористических атак. Да все это понимают, и президент понимает, все понимают. А если сюда подключить народ, да еще завести это через руководство страны, вы представляете, что это будет? Что мы будем тогда друг на друга смотреть, и начнутся звонки по всем каналам и докладывать, кто не с той коляской поехал, или кто пакет оставил не там, и т.д. и т.п.
Но что мы, касается Украины... Но был же момент, когда, на самом деле, мы все были очень бдительные, да, и когда даже сами, как говорится, патрулировали собственные дворы, сами проверяли там все чердаки, подвалы. Было это? Было?
Да, было, правильно, но было. Но всякое время-то меняется, понимаете. Наверное, президент там, он не только один оценивает ситуацию. Когда подключать, в каких объемах, кого подключать. Ну, не следует никаких команд. Просто любой разумный человек должен сам понимать, что мы живем вот в такое сложное время. Просто надо внутренне быть готовым ко всему.
Спасибо, Сергей.
Вот и все, что требуется.
Спасибо, Сергей Васильевич. Строгинский пишет, что никто Буданова и других не будет убирать, так как их сохранность — это залог сохранности наших высоких лиц в вооруженных силах и других силовых структурах. Ну, я не думаю, что есть какая-то связь, не думаю. Юлиан По пишет, фуры как раз досматривают, а вот на легковушке там типа всем пофигу. Ну, не знаю, вот есть еще одно сообщение, что СДЭК возит чачу и мед из Абхазии, Григорий из Санкт-Петербурга, заказывай сколько хочешь. И тот же Строгинский, а кто проверяет грузы в транспортных компаниях? Вы реально думаете, что каждую коробку рентгеном светят? Я не знаю, я не работал в транспортной компании. Если кто-то из вас работал в транспортной компании, позвоните, расскажите нам, светите вы там рентгеном каждую коробку или нет, потому что мнения разделились. Одни говорят, что да, другие говорят, что нет. Слушаю вас, говорите в эфире. Я вас слушаю, говорите.
Добрый вечер.
Добрый.
Вот предыдущий участник, слушатель, сказал, что сейчас надо принять меры там по усилению населения. А разве раньше... 2 года назад, 10 лет назад, 20 лет назад, разве это не нужно было делать? Ведь это не первый теракт. Почему по факту совершился, мы начинаем светиться и, значит, заверять, что надо какие-то меры принимать. Ведь пока гарантии не даст руководство государственное, что оно обеспечит безопасность граждан, то нет уверенности, как прошлый опыт показывает нашего отечества, что такие теракты, тем более, не повторяют. Вот мы же сами вызвали огонь на себя. Вот, в первую очередь, именно 2 года назад. Поэтому более 2 лет нужно чесаться, чтобы надо что-то принимать. Поэтому неуверенность она остается. Если иметь в виду, значит, наше отечество, ведь вот эти проблемы национальных взаимоотношений мусульманцев, православных, они же практически не решены. Не решены, правильно? И когда вот в органы, значит, наших государственных, наших правительств, исполнительных власти других местных, там рассыпано вот так, людей, которые до власти допущены, то всегда можно наткнуться, что где-то что-то не сработает или сработает не в пользу России.
Ну, слушайте, прям целый поток всего вылили. Во-первых, нет никаких проблем, и я не понимаю, про какие проблемы говорить, которые не решены между мусульманами и христианами православными, как вы сказали. Это полная ерунда. Что касается того, что государство вызвало огонь на себя, ну да, можно, конечно, и так говорить, что вызвали огонь на себя, но я считаю, что совсем наоборот. Не вызвали огонь на себя, а как раз пытаемся, собственно, закончить весь этот беспредел, который творился на протяжении многих десятилетий. Десятилетия, я убежден. И бдительность, и работа спецслужб одно другого не исключает, вот и все. Слушаю вас, говорите в эфире. Я вас слушаю, говорите.
Алло, добрый вечер, Роман.
Добрый.
Никита Химки. Я быстренько, просто два тезиса, очень быстро.
Давайте.
Первое, что очень давно вы говорили, что радиостанция до этого была, слушали только утром, когда все изменилось.
Я ничего этого не говорил, и я никогда не обсуждал, когда там слушали до этого или после этого.
Я просто как радиослушатель хотел сказать,
ничего
что вот
такого не говорил я.
В течение всего дня очень приятно слушать, безумно толковые ведущие, очень классно.
Работаем и как можем, спасибо.
И немножко по теме хотел бы сказать по поводу вот вашей истории, которую вы рассказали, когда вас Бармалеи захватили. Меня это очень сильно поразило, потому что я был в похожих ситуациях, но в меньших масштабах в нашей стране. Бандиты, хулиганы и так далее. И я просто когда вот смотрел на них, и я понимаю, вспоминаю вот эту сакраментальную фразу: «Нет у вас власти надо мной, кроме дарованной вам выше». То есть если этих людей убрать возможность причинять мне зло, убивать, там, боль причинять, то от них ничего не останется. У них нет ни смыслов, ни мудрости, ни смелости, ни честности, ни справедливости. Это пустые места. Поэтому мы всегда их победим.
Глубоко,
спасибо за то, что
спасибо.
Вы делаете.
Спасибо.
И вносите вклад в укрепление нашего государства.
Спасибо, спасибо. Нет времени у нас уже, да? Да, времени, к сожалению, нет, друзья. Вижу ваши звонки, просто ну никак не получается. Наверное, в следующий раз надо поменьше, как говорится, да, что-то говорить, а побольше выделить время на общение, да. Сейчас у нас будут новости. После новостей у нас два Георгия. Георгий Бубаян и Георгий Осипов вам все расскажут про футбол. А потом у нас будет Галим Вергасов и Саша Сладков. Галим будет здесь в студии, Саша будет по телефону, да. Звоните, задавайте вопросы по поводу того, что происходит непосредственно в зоне специальной военной операции. Я думаю, ребятам есть что рассказать. Сейчас новости.